Hare Krishna, добрый вечер. Все хорошо. Есть проблемы какие-то? Не должно быть проблем, приятно. Но мы сегодня будем говорить о проблемах. Тема была задана на арханеврите. Мы не готовили какой-то семинар, это буквально вот сегодня утром. Тема созрела, была предложена. Мы просто будем обсуждать эту тему. Вместе. Ну, я набрал материал из 10-й песни Шримад-Бхагаватам. Мы будем читать некоторые стихи, комментарии на тему сложности и преодоления, как Шрила-Прабхупада сравнивает материальное существование с болезнью. Одно из сравнений — болезнь, другое сравнение — тюрьма, что очень похоже. Много сходных аналогов существует между тем и другим. Болезнь, больница означает, что мы здесь для исправления. И тюрьма тоже для исправления, исцеления. И человек, он может бороться с болезнью сознательно, либо подневольно. И вот это будет называться по-разному, это место, где мы находимся, больница или тюрьма. Для преданных скорее это больница, тогда как для материалистов скорее тюрьма, что подневольно они служат Богу при помощи законов, насилия, давления, требований, унижений. И больница, где человек сознательно принимает аскезу, диету, наставления доктора, и таким образом он исцеляется. Но болезнь означает рецидив, повтор, простая вещь, он может вернуться. Так же, как если человек отсидел срок в тюрьме, это еще ничего не значит. Он может снова попасть в тюрьму. Здесь как возврат к старому. Почему? То, что мы испытываем на себе, что не так просто исцелиться от материальной болезни, от материальных вкусов, целей, желаний. И мы это с вами называем одним словом — анартха. От каких-то бесполезных, вредоносных качеств внутри себя, которые препятствуют нашим духовным стремлениям. Анартха. И сегодняшний запрос — это как мечта, как пожелание для многих из нас, как же все-таки достичь этого уровня ощущения полного. В этом смысле Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами о том же самом, как очиститься, как можно живое что очиститься быстрее всего, легче всего. Как, если человек кается в своих грехах, признается в своих преступлениях, ошибках и принимает расплату за это, то, очистившись, он снова совершает грехи. Что-то получается. Даже очистившись, он снова может вернуться к тем же самым привычкам. Это напоминает, говорит Махараджа Парикшит, омовение слона. Он делает так же. Он омывается очень тщательно, он любит омываться. Он любит. Если вы посмотрите, как, с каким удовольствием, каким наслаждением слон принимает омовение, со вкусом, он издает звуки, он ложится, он течение реки ощущает, ему нравится все это, он просто счастлив. И можно подумать, что он привязан к чистоте, но вы ошибаетесь. Выйдя на берег, он сразу же берет хоботом пыль как можно больше и обсыпает все свое тело. Все, омовение закончено. И поэтому Махараджа Парикшит спрашивает, напоминает омовение слона. И зачем же шастры рекомендуют всякие различные процессы очищения, если после этого каждый человек снова возвращается к старому? Или пропадает, например, больной печенью. Он идет к врачу, врач говорит, диета. Дальше диета необходима. Иначе у вас будут серьезные проблемы. Должны принять ограничения. И больной принимает ограничения, очищение, диета. Но как только он становится немножко лучше, он снова возвращается к чувственному наслаждению. Цель ощущения, собственно говоря, заключается в том, чтобы снова начать материальное существование. Ту причину осквернения трудно устранить. Очень сложно устранить, потому что цель очищения для материалиста — это заново начать чувственное наслаждение, вернуться к той же самой изначальной причине страдания. Представь, человек сидит в тюрьме, он уходит на свободу, но какова его цель? Снова совершать преступление, чтобы снова вернуться в тюрьму. Ну и какой же смысл в этом? Наказание, в этом очищении, в этом покаянии. Им это вопрос. И вот тогда же, когда вы сами раскрываете секрет. Вот если у кого-то есть такой вопрос, то Шукадевага с вами именно вот направляет ответ в эту сторону. Что же такое истинное очищение? Подлинное очищение. Раскрывает суть преданного служения. Собственно, это то, что нас очень с вами интересует. В чем же заключается суть преданного служения? Суть этого очищения. Как нас интересует с вами очиститься, чтобы снова не возвращаться никогда ни к оскорблению, ни к каким-то ошибкам, не повторять снова и снова то же самое. Пережевывание, пережевывание. В этом вопрос. Или, другими словами, анартхи неврити, то есть мы хотим чистое сердце, чтобы так было всегда. Чтобы это стало нашей просто природой. И когда мы говорим о чистоте, то это может быть относительно чего-то. Что есть чистое, что нечистое. Даже в шастрах даются разные наставления, как поддерживать чистоту. В зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся, если у вас есть речная вода Ганги, лучшая вода, самая чистая. Если вы идете, можете в Ганги, небесная вода. Грехи смывает. Не просто это какая-то баня, грехи смывает, карму уходит. Лучшее омовение Ганга. Ну а если мы сами живем где-нибудь в Сибири или в Европе, там нет Ганги, что делать? Ну, тогда в другой реке, когда есть у вас, можете принять омовение, думая, что это Ганга. Ганга чай ему на чай вы мантру произносите, и пусть Ганга придет сюда, и мы говорим. Можно так делать. А если у вас нет вообще речной воды, вы живете, и там у вас, скажем, озеро или пруд какой-то, ну, иногда в озере бывает. Это хуже, но тоже мы видим. А если даже речной воды нет? Что это? Кто знает? Ну нет у вас ни речной воды, ни озера. Что это?
Шанапаха.
Водопровод. Водопровод. Забыли про водопровод. Мы всеми пользуемся. Это еще хуже, но все-таки а что можно? Тем не менее, это хорошо, нужно принимать омовение. А если нет в водопроводе воды? Проблема, конечно, уже. Что делать? Шастры дают новые наставления. Как же поддерживать чистоту, если даже нет водопровода? Ни реки, ни озера, ни водопровода. Что же делать?
Из колодца.
Из колодца. Пылью можно быть. Песком. Знали об этом? Где вообще воды никакой нет, вы живете в пустыне Сахара где-нибудь там, или Каракулы каким-нибудь. Просто песком можете так обмываться. Да, рекомендую. Мы были на Джават, место, где жили Шимати Радхарани, недалеко от Нандаграмы, с Бхакти Бриндагамином Махараджем. И что-то мы там какой-то Махапрасад приняли. Но не было воды, чтобы омыть руки и рот. Не все ходили, искали, где вода, что делать. Только что приняли Махапрасад, руки нечистые. Ну, Говинда Махарадж взял пыль. Что вы посмотрите? Это самая чистая пыль во Вселенной. Говорю, блин, да, вот там. Зачем вам вода? Вот, берите пыль, омывайте. Вот еще такая точка зрения. То есть мы говорим, что в разных культурах чистота, ну, по-разному описывается, согласно месту, времени, обстоятельствам. Но когда мы говорим о духовной чистоте, то без Кришны мы не сможем понять, что такое анартха неврити. Это очень трудно. Всегда человеку будет казаться, что он уже очищен. Да что, я разве грязный, что? О чем вы говорите? От любого человека скажи, очищается. Я чист. У меня все в порядке. Никто не думает, что как-то осквернен. То есть у него есть свой стандарт, свой талон, который он придерживает, как... Я позвонил своему школьному другу и сказал, пойдем гулять. Говорит, пойдем. Он через час приходи ко мне, через час я буду готов. Я должен сделать уборку, родители заставили. Но через час я сделаю уборку, и мы пойдем гулять. Давай. Я прихожу к нему через час, все берут в дом, в его квартире. Говорит, а что ж ты не сделал уборку? Я говорю, тоже сделал уборку. Полный порядок. Пойдем гулять. У каждого в своем уме есть свой порядок, свое представление, свой образ жизни. И человек говорит, это чисто. Анартха не врите. Но когда мы приходим в общество сознания Кришны и соприкасаемся с трансцендентной литературой, с трансцендентными качествами Кришны, тогда мы начинаем понимать, что такое чистота. Кто такой Кришна? Получаем этот образ чистого преданного, тогда мы начинаем понимать, что же такое анартха невритти, что же это чистота. Мы видим, что в материальном мире любое чистое место становится нечистым. Если вы постирали белье, повесили сушиться, снимите вовремя. Если перевести долгое время, будет нечистым, снова пыль, снова грязь. То есть оно не будет нечистым, не нечистым. Вечно долго не пользуются вещами, не чистые, не нечистые. Их нужно все равно очищать. Ну и грязными их тоже признать нельзя. Они, ну, как естественная среда. Вот эта естественная среда, она нечистая, не нечистая. В большей степени нейтральным образом. Но, когда описывается чистота духовная, словом шутха, Прабхупада переводит по-другому. Не просто чистое место. Любое чистое место можно осквернить. Он переводит другое слово. Антисептик. Он чистый. Но не так, что можете его сказать. Антисептик, он очищает еще и все вокруг. Вот это Кришна. Это солнце, оно чисто. И солнечный свет еще очищает и все вокруг. Любое нечистое место под сильными солнечными лучами очищается. Шутха — это чистота. То есть для того, чтобы нам с вами осознать, что же такое чистота, духовная чистота, нам нужен некий опыт, особый опыт. Каким образом мы можем обрести такой опыт? Общаясь с чистым преданным. Да, да, ведь как философский камень, он касается железа, оно превращается в золото, и мы можем... На собственном опыте пережить это состояние трансформации из нечистого в чистое. Что же такое? Из чистоты рождается божественность, блаженство, счастье. То есть чистота — это наша природа, и это сестра божественности. То есть анартха невритти, этот уровень сопровождается сильным ощущением счастья внутри. Такой опыт. При этом удивительно, что в гунах материальной природы достичь этой чистоты трудно, потому что человеку кажется, это яд, то, что предлагает. Это яд. Каждый день делать омовение. Обычно человек не привык к этому. Любой ребенок не любит омываться. Он кричит, плачет, он напивается. Его нужно заставлять умываться, чистить зубы, менять одежду. Ходить вовремя в туалет, после еды мыть руки или до еды мыть руки, заставляет, не склонен человек, это яд, какие-то правила предписания. Но если мы это делаем, то результат всегда радостный. Я все-таки помолвился. Не пожалею. Я все-таки сегодня встал на Мангалараде и теперь не жалею. Я жалел, когда просыпался, конечно. До того, как проснулся, я сильно жалел вообще, что... Но когда я проснулся и сходил, вернулся, и теперь я горжусь этим, я еще других упрекаю, почему не поднимаюсь на Новый Раз. Где ваша искренность? Потому что я ведь обрел такое счастье, уверенность, силу посредством такого опыта. Это чистота. И Кришна, он самый уверенный, самый чистый, самый сильный. Чистота и сила синонимы. чистота, счастье, доброта, влияние, карма. Много общего в этих словах. Ну, а сегодня мы кое-что почитаем из 10-й песни Шримад Бхагавата. Эта история связана с Индрой, которая совершила оскорбление Индра, он преданный Кришне, или Вишну. Все полубоги таковы. Они девы, деваты, суры, божественные натуры. Есть божественные натуры, демонические натуры. Они все божественные натуры, они все преданные Вишну и Кришне. Но Прабхупада говорит, не все они чистые преданные, но они все божественные. То здесь разделяется божественный уровень, близсатвичный уровень и духовный уровень. Все же есть различия между этим. Поэтому, ну как и мы тоже знаем, мы совершаем божественное служение с вами. Трансцендентная практика. Но все же у нас есть какие-то в этом недостатки. То есть наша божественность, она еще не может быть не трансцендентна. Можно назвать, что мы становимся добродетельными. У нас проявляются знания, какие-то хорошие привычки, навыки обретаем, следуем правилам, предписаниям, дисциплинируем свой ум, работаем каждый день совершаем усилия, чтобы контролировать ум и чувства. Это божественная практика, но не трансцендентная практика. Трансцендентная практика — это спонтанная, любовная преданность. И полубоги не находятся на этом уровне. Ну, например, Индра, он говорит, еще не до такого уровня спонтанного любовного преданного служения, но это божественная натура, и он предан Кришне. Поэтому есть история о том, как Индра совершает ошибки в своей преданности, в своем преданном служении. И Кришна успокаивает преданного, говорит, не бойтесь ошибок, что я защищу от ошибок. А Арджуна предупреждает перед битвой на Курукшетре. Арджуне придется убивать, сражаться с учителями своими, со старшими, что полностью противоречит всей культуре вед. Знаете, в чем суть культуры вед? Если изучить все писания ведические, Нарада Муни их формулируют в одном стихе. Вся суть, весь секрет развития заключается только в трех вещах. Слушать и служить старшим, дружить с равными, и быть милостивым к младшим. Все. Это все. Это все. И этот принцип применим и сейчас. Потому что это суть физиологического знания. Все остальные принципы могут быть и применимы сейчас, в Кали, в ведической культуре. Как, скажем, отношения в браке, отношения с властью, с деньгами, с варнами, ашвами. Мы можем не знать, как это осуществить. Как принимать пищу, как спать, много есть тонкостей, можем не знать. Но этот принцип, он работает всегда. Старшие равны младшим. Вся как бы гармония, развитие заключается в этом. И человек с чистым сердцем, он спонтанно действует согласно этим трем принципам. Не задумывается. Это его природа. Почитать Всевышнего, его преданного. Дружить с равными и благоволить к младшим. Что его природа — любовь. Так выражается бхакти. Нарада Муни объясняет это Труи Махараджу. Вот поскольку тот ребенок, он может не запомнить все эти священные писания, большие объемы, какие-то знания, он выдает суть. Вот так нужно делать. Но Арджуна должен был сражаться со старшими, с учителем со своим. Полностью противоречит традиции вед. Нарушение серьезное. Грех большой. Убивать брамана или поднимать руки на учителя, на старшего, голос даже повышать. Что, что? А для этого существует. Это недопустимо. И такой же Арджуна очень беспокоится, вступая в такую битву. Такой ценой мы боремся за царство. Не лучше ли оставить эту битву? Я лучше не смириться. Пусть Дурьотхана управляет. А ему дёгнет. Какие проблемы? Но Кришна говорит, нет. Все эти правила, предписания не являются чистыми. До конца. Потому что старшие могут совершать ошибки тоже. Как Дроначарья, Бхишмадева. И равные, может быть, враждебно настроены. Как же тогда следовать этому правилу истины? Как же это анартха неврити, как применить эту чистоту сердца, эту искренность? Если старшие уже порочные, и равные не собираются дружить, и младших эксплуатируют, а они обманывают. Если все пронизано завистью, что же делать? Поэтому Кришна говорит, «Ман мана бхава ман бхакто, обо мне думай». Арджуна, ты не о том думаешь. Ты думаешь о нечистом и считаешь, что это чисто. Они заслужили снять эти старшие все эти полагания. Потому что совершали ошибки среды. Ты же, поскольку мой преданный, агам твам сарабхаве, я тебя защищу вот от этих самых ошибок, которые ты собираешься, боишься совершать. Поэтому очень трудно понять, что же такое чистое сердце, без Кришны. И более того, описывается качество Кришны, с которым мы сравниваем самого себя. Ведь мы же качественно должны уподобиться Ему. Анартха неврити означает, что преданность становится такой же, как и Кришна. Точно так. Качественно. Но никогда не претендует на количественное, равенство. Поскольку бхакти — это великое измерение, это любовь. Он ценит величие Кришны, подчеркивает его. Он никогда не хочет встать на его место или на один уровень с ним. И тем не менее Кришна принимает его как равного себе, качественно. И наделяет любыми полномочиями. Поскольку он очень дорог в нем, говорит. Он вечно живет со мной. Он разделяет все мои богатства, все мои достояния. Так же, все мое, все его. Может пользоваться теми же самыми достояниями. Старшити, сороки, осолоки, пожалуйста, любые. Такую же форму может иметь, как и я. Такие же богатства иметь, как и я. На такой же планете, в таких же условиях жить, как и я. Жить в вечности, блаженстве и знании. Таким образом, без Кришны очень трудно понять этот уровень анартха неврити. Само по себе чистота, она не имеет большой ценности, поскольку мы сказали, все чистое становится нечистым. С течением времени просто извращение гун природы. Если мы в какой-то момент времени с вами поднялись до сатва гуны, это не означает, что мы навечно зафиксировались на этом уровне, потому что в материальном мире это тоже временное положение. Если даже мы очень хорошо устроены, и уже нет никаких желаний, никаких ничего менять, нам все же не позволит оставаться долго в этом положении. Все равно это изменится. Гуны вращаются. И здесь глава называется «Индра и Сурабхи возносят молитвы». Ведь Индра совершил оскорбление. И таким образом, совершив оскорбление, Индра обнаружил в себе недостатки. Таким путем. С нами такое случается, что мы не замечаем своих недостатков, пока не совершим какую-то ошибку. Это очевидно, что, собственно, я виноват. Но у меня есть анартха какая то недостаток. Со скорбью мы признаем этот факт, поскольку вот мы совершили ошибку. И все об этом знают. Но когда никто не знает, нам легче. Но когда еще все и знали, ну все. Надо признать, что анартха есть. Как бы мы ни скрывали ее от анартха, но она проявляется все равно в этих ошибках, несовершенствах. И Индра, совершив оскорбление Кришны, он должен признать свои несовершенства и подчеркнуть то, что такое Кришна. Это важный момент. Признавать свое несовершенство — это хороший момент очень. Мы можем понять, насколько Кришна удивительна. Ведь, посмотрите, он такой верный друг живого существа. Такая надежная опора для кармы. Даже видя наши недостатки, продолжает нас защищать. Никогда не торопай. Никогда не торопай. Если даже живое существо хочет забыть и забывает Майю, он помнит. Что самое хорошее. И он нам напомнит нашу славу. Скажет, ты на самом деле не такой. Ты вот какой. Такой ты сияющий. Какой ты удивительный. Ты моя неотъемлемая часть. Никогда больше ты не вернешься в этот мир страданий. Никогда. Что я тебе напомню, кто ты на самом деле. Такой надежный. Поэтому, когда преданный обнаружит себя анартху, это только укрепляет его преданность Кришне. Надо же, я думал, что я чистый и уверенно служил Кришне. Оказывается, у меня столько анартху, но Кришна, он не отвергает меня, смотрите. Он по-прежнему относится ко мне как к драгоценности. Как удивительный Кришна. Так, есть такая глава «Удивительный Кришна». Он же такой удивительный. Она такой чистый, такой независтливый, такой любящий, такой могущественный. И Индра тоже сейчас будет говорить об этом. Я бы хотел прочитать стих, что же Индра говорит после совершения этой ошибки, ведь он хотел не просто совершить оскорбление, он хотел уничтожить весь Вриндаван. Разрушить всю Дхарму. Духовный мир, так сказать. Затопить тебя с Вриндаван. С пастушками, с коровами, с телятами. И вместе с Кришной тоже. Как же так? Сказал. Он был просто разъярен, как полубог. Представьте, полубог разъярен. Это большая сила. В ярости он еще сильнее становится. Он действовал как разрушитель, агрессор. Напал на Вриндаван, собрав все лучшие силы Вселенной, наверное, в облако Самартака, туча. И сам он был оснащен прекрасно, как царь полубогов. И он метал молнии в этот Гавардхан, Вриндаван заливали водой. Но, к его удивлению, после 7 дней, он, когда гнев немножко поутих, он услышал, что там фестиваль во Вриндаване. И все равно там, насчет этих молний, Самартаки, дождя. И вот когда он увидел, что это Кришна, вот тут он признает свою ошибку, что он не оценил его истинного положения, его могущества. Я просто почитаю некоторые стихи. Шукадева Госвами сказал, после того, как Кришна поднял холм Гавардхан, и защитил обитателей Враджа от беспощадного ливня, Сурабхи, мать коров, спустилась со своей планеты, чтобы увидеть его. Вместе с ней пришел Индра. Индра был глубоко смущен, что оскорбил Господа. Отыскав его в уединенном месте, Индра упал в поклоне и прикоснулся своим шлемом, сверкавшим словно солнце, к лотосным стопам Господа. Тут написано, в уединенном месте Индра захотел увидеться с Кришной. Почему? Он не хотел видеть, не хотел, чтобы были свидетели его недостатка, его поражения. У него есть своя гордость, свое положение. Когда у человека высокое положение, то обычно не сразу говорят его недостатки всем. Это может навредить его репутации сильно. Поэтому если все-таки сейчас совершает что-то недозволенное, сначала лично с ним разговаривает в уединенном месте. То есть бережно относится к личности. Возможно, просто оплошность какая-то. Он может исправиться еще человек. Не нужно все сразу разглашать, зачем это делать. Мы же не враги друг другу. Мы слуги. Ну, конечно, если он не хочет меняться, тогда, конечно, все должны знать причину, почему он теряет положение. Но Индра не таков. Он может меняться. Он в уединенном месте, чтобы не было свидетелей его ошибки, он должен что-то сокровенное сказать Господу, которого он оскорбил. Индра уже слышал о трансцендентном могуществе всесильного Кришны и теперь увидел его собственными глазами. Раньше Индра гордился тем, что управлял 3 мирами, но теперь гордыня его была сокрушена. Молитвенно сложив ладони, он обратился к Господу с такими словами. Ну вот скажите, если у кого-то сокрушена гордыня, он может молиться Богу? Что значит сокрушена гордыня? Ну то есть я думал, что я великий. Я думал, что я нормальный, хороший человек, не хуже других. Но вот оказывается, что не совсем так, как я думал про себя. Я гораздо хуже. Неудача в моей жизни, видите? И все ли молятся в этом состоянии? Нет, не все. Не все. Не у всех хватает благочестия. У Индры достаточно благочестия, чтобы обратиться к Кришне. Сукритина. Четыре категории людей обращаются к Богу и четыре не обратятся. Запас добродетели нет. Многие люди, наоборот, могут ожесточиться и обвинить Бога. Я тебе служил столько времени, а теперь ты показал мои недостатки окружающим. Теперь ты мне показываешь мои несовершенства в результате моего служения. Подожди, подожди. Может быть, это в форме упрека выразится, или в форме бунта, в форме отказа от преданного служения. И человек скажет, хватит тебе преданно служить, а я теперь буду служить себе, своим чувствам преданно, точно так же. Зачем тратить время на это, чтобы я служил тебе бескорыстно, а потом еще получал от тебя всякие наставления и упреки? Ты бы мог забрать просто мою монархию, а монархии не говоря мне ничего, без моих усилий, не так ли? Разве ты не верховный? Есть множество таких как бы концепций на этот счет, если человек злится на Кришну. Но что касается Индры, он преданный. Он преданный, поэтому он всегда выберет Кришну. Он признает сейчас свою ошибку. И что же он говорит Индра? То, что говорит Индра, потом разбирает Ачарьи за каждое его слово. Он говорит великую вещь. Ведь этот полубог находится в знании. А ты величайшая личность. Среди полубогов он царь. Индра говорит, Индра сказал, твой трансцендентный образ, состоящий из чистой благости, всегда неизменен, озарен знанием и свободен от примеси гун страсти невежества. В тебе нет круговращения гун материальной природы, вызванного невежеством и иллюзией. Как он это видит? Только что он хотел уничтожить Вриндаван, и вдруг у него открылись глаза. Он говорит потрясающие вещи. Здесь Ачарьи каждое слово объясняют санскритское, которое Индра использует в этих стихах. Как удивительно, глубоко выражает Индра свои чувства из глубины сердца. Его чувства пронизаны трансцендентным разумом, удивительными качествами. То есть, совершив ошибку, Индра поднимается еще выше. Вот оно искусство бхакти. Поэтому говорится, что можете глаза закрыть на пути бхакти и бегом бежать, и вы не упадете никогда. Даже совершив ошибки, вы станете еще сильнее. Если вы преданы, вы станете просто. Здесь большой объемный комментарий. Мы что-то почитаем. Например, Шрила Чакрасвами, великий комментатор Шримад Бхагавата, мастерски объясняет все санскритские слова этого глубокого стиха. Несколько слов мы прочитаем, о чем тут речь. Вишудха саттвам тава тхама шан шантам. Первая строка этого стиха. Тхама шантам. Санскритское слово тхама имеет несколько значений. Мы слышали слово тхама, мы в тхаме находимся. Мы его используем для обозначения святого места. Не просто святого места, нет. Обычное святое место — это тиртха. Тиртха. Тхама — это немножко другое. Послушайте, что такое тхама. Здесь есть четыре значения слова тхама. И все они применимы к тому даже месту, где мы сейчас находимся. Первое — место проживания, дом и обитель. Наш дом нельзя назвать тхамой. Я живу в Санкт-Петербурге, в коммунальной квартире. В той коммунальной квартире есть комната. В вечной темноте, туда, где никогда не попадает солнечный свет, где сыро, хама. Мой дом. Совсем так. Это слово примените к Кришне, и все откроется. Сразу поймете, какое место нужно называть дхамой. Как слово чистота или простота, справедливость, не знаю, дхарма. Кришне приложите, и сразу все откроется. Также здесь дхама, если вы спросите, а где Кришна живет? Вот это есть дхама, вот она дхама, дом, обитель, чей? Не мой, нет, нет, нет. Я могу сделать его дхам, пригласив Кришну, что там, где Кришна находится, дхама, его дом. Сердце преданного также дхама, чистое сердце также дхама. Это первое значение. Второе значение — любимая вещь или человек. Удовольствие и наслаждение. Тоже дхама. Кто самый любимый в дхаме? Кришна. Он имеет человеческую форму. Поэтому тоже место дхамы называется. Здесь есть любимые люди и любимые вещи. Из дхамы вы что привозите? Мы когда ездили впервые в дхаму, интересный момент исторический. Сейчас я не знаю, делают ли так это, но в то время мы улетали, прилетали через Калькутту. И мы привозили из дхамы целые мешки глины и воды из Ганги. Огромные емкости тоже, бутылки, рюкзаками, чемоданами полные. Таможня от нас с ума сходила. Просто с ума сходила. У нас перевес у каждого там по несколько десятков килограмм. И за что платить? Денег нет, мы говорим, никого денег не было. Что у вас там? Открывают там вода просто. И земля. Все. Ну что с ними сделать? Ну, они какие-то странные, они любят эти вещи странные какие-то. Никто не имеет ценности там. Но при этом эту глину, песок рюкзаками вывозили. Говорит, высыпь, оставь, не умру, не оставлю здесь. Отказывались, или божества там, или гармонии, никто не знал, багаж с собой. Ручной платье, бирку своруют, прицепят бирку к гармонии и проходят туда, чтобы ни перевеса не было, денег не было никого. Вот нас с этими вещами там гоняли по всему аэропорту, и в конце концов все равно уступали, все равно как-то вот проезжали, все равно. Все провозили. И там, в Москве, когда мы приезжали, там тоже таможня. Боже мой, такие мешки, что там? Деревянные бусы какие-то, да. Полный мешок. Но они не полированы, не драгоценные, просто деревянные какие-то бусы. Тут у них вода бутылками какая-то набрали, везут, таможню проверяют, пошлину собирают. Тут куски земли, боже мой, что за сумасшедший. А, как только увидели, первых издалека, а, проходите, все. Даже не смотрел. Называются любимые вещи, потому что они были связаны с Кришной. Это Ганга, ее берега священные, вода священная, все, чем Кришна пользуется, Махапрасад, гирлянда, все это несли, везли. Дхама. У нас здесь много любимых сокровенных вещей появляется, людей, которые живут в Дхаме, это святые люди. Очень дорого это место становится. Удовольствие и наслаждение, которое испытывает человек в Дхаме, нельзя сравнить ни с каким другим удовольствием, даже достижение Брахма-джоти, говорится. То есть счастье преданного служения выше. Дхама также облик и внешность означает. Но без которого потом уже не можете жить спокойно. Вот привязывайтесь к этому приходу. Например, почему какое-то место кажется хорошим? Ну, потому что кто-то живет, дорогой для вас. Вот по этой причине. Могущество, сила, величие, слава, великолепие, свет. Все это одним словом называется здесь. И в данном контексте дхама переводится как в этом стихе. Сейчас мы найдем это слово здесь. Форма, просто форма. Перевод стиха такой. мы знаем, Дхамма – это святая обитель, место, духовный мир, здесь как форма описывается Кришна. Вот Индра смотрит на форму Кришны, называет слово Дхамма, называет это духовное. Не Рупа, Дхамма. Что в духовном смысле слова Рупа не отлично от Намы, от Гуны и от Лилы, а это все вместе Дхамма. Вот как Индра выражает интересную мысль. Вот что такое чистота. Или мы еще называем это недвойственность. То, что снаружи, то и внутри. И в поведении то же самое. И в качествах то же самое. Он одинаков, он чист. Он не скрывает ничего. Кришна открытый такой. И вот он открывает эту свою форму перед тем, кто очень смиренный, как Индра, в данном случае он очень смиренен, и он видит что-то сокровенное. Что Кришна, он реагирует на качество своих преданных. Такова природа любви. Как только мы видим что-то хорошее, мы мгновенно чувствуем к этому расположение. А Кришна так. Он видит, что Индра теперь не гордится. Пока он гордился, он не думал, что Кришна что-то это важная личность. Ну, какой-то ребенок возгордился, и эти пастухи тоже все возгордились ради какого-то ребенка, отменили великие жертвоприношения полубогам. Мне в данном случае. Как Царю Небес. Ради кого? Из этого глупого ребенка, пастуха? Они изменили традиции великие. Но такое место, простите, оно отклоняется от ведической культуры. Оно бесполезно, нужно уничтожить. Под видом ведической культуры не распространяют что? Адхарму. Вот в гневе он не мог понять, что Кришна — это источник дхармы, это есть сама дхарма, сутси дхарма, это преданное служение, его форма, его качество, его игры. И у него называют слово «дхама», что принимает и Кришне, и к Вриндавану, и к Майяпуру, и к его предметам любимым, и к его окружению. Вот такое слово удивительное. Индринспур. Само имя Кришна означает «тот, кто привлекает всех». Стало быть, Господь Кришна – источник всей красоты и наслаждения. Несомненно, является любимой вещью для человека, удовольствием и наслаждением. И, по сути дела, эти слова в полной мере могут быть отнесены лишь к нему одному. Здесь большой комментарий, вы можете самостоятельно посмотреть, если вы заинтересовались этим местом, пустяком. И далее, что Индра говорит, я сейчас прочту перевод. Теперь он спрашивает, в виде трансцендентных качества Кришны, чистоту, откуда же тогда возьмутся в тебе признаки невежественного человека, жадность, вожделение, гнев и зависть? О чем он говорит? Почему он вообще говорит об этом? Когда, в каком случае можно сказать человеку, доброму, щедрому, о, ты не жадный? Почему не сказать, что просто ты добрый? Почему ты не жадный? И здесь Индра это говорит. У тебя нет невежества. Вот он прославляет, и теперь он о чем говорит? О себе говорит. Ты что? Почему он употребляет слова вот эти, невежество и прочее? Вот он сравнивает себя с Кришной. Вот он начинает понимать уже истину. Вот как правильно построен процесс самоосознания через познание качества Кришны. И затем автоматически мы сравниваем свое существование. И тогда мы точно понимаем, где мы находимся. Очень точно. Если мы себя связываем с Кришной, если даже мы обусловлены, мы очень на верном пути, говорится, даже совершать дурные вещи, мы на верном пути, и это человек садху. Он признается святым такой человек. То он соизмеряет себя с качествами Кришны. Ведь они появляются в результате соприкосновения души с материальным миром и заставляют ее еще больше запутываться в сетях материального существования. Но все же, будучи Верховным Господом, ты караешь грешников, чтобы усмирить их и защитить заповеди религии. То есть ты трансцендентный. И нет зависти, нет вожделения, нет жадности. И все-таки ты сражаешься, в конфликт вступаешь. Как так? С грешниками. делаешь это. Демоны обвиняют то, что он принимает сторону полубогов. Он защищает полубогов. А говорит, что он беспристрастный. Вишну. Они с этим не согласны. Они считают, что Вишну — это лицемерный Вишну. Он внешне такой беспристрастный, но всегда почему-то принимает сторону полубогов на деле. А улыбается всем одинаково при этом. Как Махинимурти, всем улыбается, и демонам, и полубогам, но нектар получает только полубоги. А демону голову срубает. Вот ваш Вишну. Вот такой он. Поэтому говорит, что тебе не свойственны эти страсти, невежество, жадность и зависть, как обычному человеку, но ты действуешь, как обычный человек, Индра говорит. Он начинает такие вещи потрясающие видеть, что на самом деле очень трудно понять обычного человека. А вот жена Тимаму Тхама нужен там мажит. Обычный человек думает, что это Кришна, это обычный человек. Обычные люди, говорит, не знают о моих трансцендентных качествах. Они думают, что я обычный человек. Так спешат искать. Но тебе Индр говорит, нет, тебе не свойственны эти качества человека. Жадность, зависть, гнев, вожделение. У тебя нет таких качеств. И все-таки ты сражаешься с демонами. Ты вступаешь, ты конфликтуешь. Матху Двиша зовут иногда его. Завидуют демону Матху. Зависть Матху Двиша. Завидуют. У Кришны есть такая трансцендентная зависть. И вот это можно понять только на таком уровне, на котором находится Индра сейчас, в данный момент. Вот в этом состоянии он видит, насколько велик Кришна. Даже завидуя, он остается чистым. Как так может быть? Даже излучая сияние больше миллиона солнц, он имеет темный цвет. Как так может быть? Такого не бывает. Но все это можно увидеть в состоянии глубокого смирения, когда преданный борется с анартхами, он начинает понимать, кто такой Кришна, в этом ценность этого процесса. Ценность не в том, чтобы очиститься самому, потому что даже чистый браман, он может стать падшим, если не предан. И последний чандал говорит, он может стать чистым, если он предан. Поэтому ценность этого процесса очищения сердца заключается в том, что в этом процессе человек начинает понимать своим сердцем, кто такой Кришна. Для него что-то такое завершено. Такие прекрасные слова находятся здесь, чтобы описать Кришну преданно. Великие поэтические слова глубокого смысла, полного смысла не будет. Обычные люди выбирают путь вожделения. О, тут приятно, обжигающе. Это то, что может. Жизнь тут начинается, я чувствую. А чувства пробуждаются. Мой разум наполняется планами. Не столько желаний. Вот я оживаю. Теперь я знаю, кто я и что я хочу. А мне нужна она и он. Вот. Мое. Или я это возьму, или я умру, потому что жить без этого нельзя. В этом смысл жизни. Полное предание требуется. Путь вожделения обычно люди так выбирают естественным образом, поскольку это возбуждает чувство его. Пробуждаются материальные желания, планы, столько много всего, что предстоит сделать. В присутствии вожделения люди остаются активными. Но затем они сворачивают с этого пути немножко. Куда? Путь непрямой, оказывается. Путем вожделения нельзя идти долго. Оно переходит в гнев. Если мы выбрали путь вожделения, то чуть дальше есть смена стрелки на поезде. Нам придется поменять направление с вожделения пути в гнев и раздражение. Что такое гнев? Удовлетворение, обвинение, агрессия, кровная месть. Это целая культура. Вожделение и гнев — это целая культура. И люди сознательно выбирают путь. Теперь я буду мстить. Теперь я буду стоять за себя. Я герой. Я разгневан. Я познал правду и ложь. И теперь я выбираю этот путь. Правильный путь. Но этот путь тоже долго не продолжается. Гнев переходит в обиду. Если даже очень разгневан, не означает, что установится справедливость. Может быть и наоборот. И в конце концов, в любом случае, любой разгневанный агрессор падает на колени. Мы не можем победить материальный труд. Возникает обида на всю жизнь, на тот строй, в котором мы живем, на тех людей, которые меня окружали. Обида на жизнь углубляется, мы идем этим путем, должны идти дальше. Куда же этот путь ведет? Дальше саморазрушение. Я не хочу больше жить так. Это суицидальные мысли. Это психические проблемы, отклонения. Это называется ад. Человек падает. Это путь люди выбирают. Не зная шастры, не зная Кришны, каждого этот путь ожидает. Даже великие мудрецы, великие ученые, знающие шастры, могут стать жертвой вожделения и пройти путь этот от начала до конца снова. Так говорят шастры. Вот почему необходимо это знание, почему необходим Кришна. Итак, откуда же тебе возьмутся эти невежественные качества, жадность, вожделение, гнев, зависть? Ты никогда не идешь таким путем. И вот что бывает с толку, что ты, тем не менее, яростно сражаешься с демонами. Как будто ты гневаешься, как обычный человек. Дальше стих. Питагурствам джагатам матишо. Ты отец, духовный учитель всей Вселенной, и верховный повелитель. Ты неумолимое время, карающее грешников, для их же блага, поистине, принимая по своему желанию разные облики, ты без колебаний попираешь гордыню тех, кто возомнил себя повелителем этого мира. Эти шлоки ни о чем не говорят человеку, у которого сердце нечисто. Они пролистывают, ищут, где же тут ведическое знание? Тут какие-то молитвы, а где знание ведическое? Они не могут понять, оно скрыто от них. Вот, они не видят, как это, с таким знанием связано, о чем речь идет. Потому что он ищет знания, соответствующие его анартха. Как использовать? Тут есть такие знания. Как обрести метические ситхи, как обрести знания, как научиться побеждать других, интеллектуально, физически или мистически, как? Вот оно знание. Они думают, это знание. И они ищут шастры, такие разделы знания. Я слышал, что в годы войны советское правительство посылало ученых в Индию, чтобы изучали Махабхарату, санскритские тексты и другие тексты священные, где описывается ядерное оружие, прообраз ядерного оружия современного. Они изучали санскритские тексты для того, чтобы понять, обрести эти знания, как можно создать такое оружие, как господство над материальной природой. Для господства. И думают, вот это и есть ведическое знание. У вас есть какие-то еще ведические знания, не спрашивают. Но все ведическое знание заключается в уважении старших, дружбе с равными и заботе о младших. Все. Но если человек с нечистым сердцем прочитает, скажет, а где же тут знания? Это бесполезные вещи описываются здесь. Я уже и так хорошо ко всем отношусь. Ну, а с тем дерусь, потому что он сам такой. А вообще, я хорошо ко всем отношусь. Особенно к тем, кого не знаю, я именно так отношусь. Ну, тех, кого знаю, конечно же, по-другому отношусь, потому что я их знаю. Ну, а тех, кто не знаю, именно так отношусь. Мы же хорошо относимся к тем, кого мы не знаем. Это знание в невежестве называется. Попробуйте хорошо относиться к тем, кого вы знаете. Вот это труднее. Вот это в знании уже требуется особого знания. Как эти отношения поддерживать и улучшать эти отношения? Вот он прогресс. Из материального животного состояния, где есть естественные злобы, алчность и зависть, человек может подняться до трансцендентного уровня при помощи просто служения старшим, дружбы с равными и милости делиться младшим. Но для этого нужно чистое сердце. Амартха не врите. Поэтому Прабхупада не ждал, пока мы достигнем уровня чистоты сердца. Делайте так, и сердце очистится. Не ждите. Невозможно так очистить сердце. Действуйте, как будто у вас чистое сердце. Уже сейчас. Читайте, что такое духовное, и делайте это. Практикуйте. Этот процесс и есть баджана крия. То есть мы совершаем, творим это, делаем это. Мы прославляем Кришну, даже когда нам плохо и кажется, что с нами несправедливо поступают. Но мы все равно прославляем Кришну. И любим преданных. Все равно дружим с равными, все равно помогаем младшим, все равно слушаем старшим. Если даже это не в мою пользу, то все равно мы должны это делать. Означает чистое сердце. Вот такое простое чистое сердце. Преданность. Чистый преданность. И в таком состоянии человеку чужда становится ложная гордость, различные формы отождествления противного становится. Он себя не отождествляет ни с успехом, ни с неудачей. Мы можем с вами прожить всю жизнь в позоре. И это может не отразиться на нашем преданном служении. Знаете об этом? Не всегда будет сопутствовать слава. Слава, бесславие. Почет, позор. Друг, враг. Материалисты всегда будут нас унижать. И даже в обществе преданных мы можем потерять свою славу. Особенно это касается преданных, которые имеют высокое положение. Они могут потерять свое положение. Позор останется на всю жизнь. Как неудача в жизни. Останется это пятно на всю жизнь. Но для Кришны это равно все. И наши падения или взлеты не имеют значения. Преданный может прожить в позоре всю жизнь, как бил Малатаку, который был привязан к проститутке. Но Кришна принял его. Он настолько очистил свое сердце, что этой проститутке поклонялся как своему гуру, который в конце концов направил его к Богу. Из падшего состояния белого такого был очень дорог Кришна. Не так, что мы, если всю жизнь в славе проживаем, в почете, и это есть успех в сознании Кришны, не всегда так. Многие преданные будут безвестными, смиренными. Не все преданные смогут ораторствовать искусно и быть видными, прославленными проповедниками. Но каждый может стать дорогим Господом. Прабхупада говорит однажды об одной женщине, которая носила воду Ганги, божества. Он показывал эту женщину своим ученикам, саньяси, членам Джабиси, высокопоставленным ученикам, прославленным. Говорит, посмотрите, она каждый день приносит воду из Ганги. Неважно, холодно или жарко во Вриндаване, больна она или здорова, она каждый день это будет делать. Когда я читал этот пример, я думал, ну это же не так сложно. Почему Прабхупада так прославлял эту женщину? Что тут сложного? Каждый день принести воду из Ганги? Я просто не знал, что такое жизнь в Вриндаване, что значит принести воду из Ганги. Зимой в Вриндаване лютый холод. Когда я был зимой в Вриндаване, я помню это хорошо. Мы пришли на Бхагаватам, но я подумал, это бесчеловечно. Это бесчеловечно проводить класс Бхагаватам сегодня утром. Там нет никакого источника тепла вообще. Это все равно жить на улице. Это снега нет, конечно же. Но никакого источника тепла. И вы сидите на каменных полах, как лед. И должны слушать Бхагаватам. Вас все пронизывает. Холодный туман, мокрый. Игорь Павлович на самом приехал, говорит, он спросил нас русских, говорит, ну что, скажите, где холоднее зимой? Во Вриндаване или в Москве? Вы сказали, здесь холоднее. Это не убийство. И даже в это время эта женщина должна пойти на Гангу, сделать 3 раза омовение, окунуться в саре, не меняя одежды, не выжимая, на голы принести воду из Ганги для божеств. А в жару попробуйте пройти к Ямуне по пескам. У вас не останется ног. Это сковорода. И она все равно это пойдет делать. Она что-то сделает, она придумает. Она сделает все, как нужно. Говорит, за это простое служение она вернется к Богу. Она очень дорога Кришне. Вот так. То есть мы знаем об этом, что это не связано с положением внешним, успех духовной жизни. Извините, с нашей карной судьбой в личной жизни, сколько было жен или мужей. Даже это не является критерием, хотя это может опозорить нас на всю жизнь. Факт. Оставить пятно. Факт. Но Кришна говорит, ахам тва сарва папепья. Ты можешь жить с позором, а вернуться ко мне. И он мог такой был привязан к проститутке. Не просто. Он стал моральным человеком. Я вам приведу пример. На похоронах собственного отца он только и думал, когда же наконец кончится эта церемония, меня ждет проститутка. Время. Вот, вот таким он был. Да, вспоминает свою жизнь. Он едва дождался, пока отца кремируют, чтобы бежать проститутки. И в бурную ночь пришел к ней, когда ни один паромщик, ни один лодочник не мог выйти. Вплавь. Через бурную гангу. В ураган. Знаете, какие ураганы бывают здесь? Почти каждый город Пурниму налетает такой шквал. Знаете, все эти вот наши пандалы красивые делают, стараются шквал налить, все так кривой потом. И настраивают город Пурниму уже в такие все. Вот часто бывает это все. Листья эти летали, вот, пальмы вот там, где орлы летают. И все белье в Рамачаре там тоже. За 1 секунду может подняться такой шквал. Ганга все пенится, и ни один сумасшедший не пойдет туда, ни на какой лодке. Все, это очень опасно. Белый гол такой вплавь, пересек Гангу. Она закрыла все двери, ставни, думаю, какой сумасшедший ко мне сегодня придет. Какие клиенты могут быть, какая работа вообще. Выходной свой. Но нет, стук. Бурную ночь. Кто? Ты, Боже, ты лежишь с той стороны Ганги. Как ты добрался ко мне? Вплавь. Ты с ума сошел? Ты так привязан ко мне? Ты так любишь меня? Она была потрясена. Если бы ты так был привязан к Кришне, ты бы стал совершенно в этой жизни. Его потрясла эта фраза. От любимой женщины. Знаете, если человек не слушает ничего, то он получит все наставления от близких людей. От женщины мужчина не может выносить каких-то наставлений. Ложное эго. Самые сильные, самые острые слова он от женщины учит. Особенно, которые привязаны. Вот так с ним случилось. И он вдруг осознал эту секунду свой весь позор вообще. В кого он превратился? Что о нем люди думают? А что он свою жизнь превратил, его репутация? Он никогда от этого не отмоется. Никогда. И единственное, что спасет, это Кришна. Только Кришна. Иду во Вриндаван, сказал он. Я отрекаюсь от всего этого, иду во Вриндаван. Но болезнь не так просто уходит. Она может вернуться. И по дороге во Вриндаван вспомнил женщину. Пошел за ней. Он не собирался идти за женщиной. Он во Вриндаван шел. Но он видел ту женщину, эти ноги, ту фигуру, и пошел. Сам удивлялся, как это так получается? Помимо моей воли, я делаю эти плохие вещи. А жена спрашивает, а что это за сила такая? Она заставляет человека делать то, что он не должен делать. Даже не хочет делать. Не собирался делать. Он пришел и тогда дома и проводил. И женщины, поскольку к этому очень чувствительны, они понимают помыслы, чувствуют. Такова их природа. Она испугалась, сбежала в дом и сказала мужу, какой-то человек меня преследовал всю дорогу. Кто? Подмышленный муж. Выжил? Брану стоит. Брану стоит. Боже, преследовал. Брану пришел подаяние. У вас муж женщина, но на уме. Вы только об одном и думаете. Браман подаяние просит. Ну, вынес ему, что он хочет, и все, преследовал. Глупая женщина. Ну, женщина Хари Кришна что-то говорит, что хочет, дорогой браман, ты гость. И так стыдно стало. Но он не знал, что делать, куда вообще. Провалиться сквозь землю. Меня еще за брамана считают. Святым называют. Меня еще защищают. Как же низко я был. Общается эта проститутка. Дай мне шпильку твоих волос, он сказал. Все, что нужно. Но если тебе так нужно, возьми шпильку твоих волос. Моя жена. Он отошел в сторону, тут же выколол все два глаза, выработали. Ну, такая решилась была у него, очисти сердце. Надеюсь, что после семинара мы не сделаем то же самое. Решилось это хорошо, конечно. Но глаза нам еще понадобятся для проповеди. Если бы мы все проповедовали без глаз, было бы некрасиво, мне кажется. И вот так он ушел в Вриндаван. Теперь ему ничего не мешало. Не было объектов чувств, не видел ни. Он звал Кришну долгое время, искал это. Он знал, что Кришна в сердце. Но тут другой путь. Не вожделение. Смирение. Любовь. Служение. Это наша природа души. Он служил Кришне. Прославлял Кришну, лишившись глаз и покрытый позором, он просто прославлял Кришну. И когда Кришна стал приходить к нему, он сразу узнал его. Так естественно Кришна пришел. Когда сердце чистое, естественно, человек живет с Кришной, естественно, он может даже сразу не поймет, что это Кришна. Может быть, мы даже не знаем, что мы только по милости Кришны сейчас в Дхаме находимся. Мы только по милости Кришны едим просад каждый день здесь. И воспеваем, и счастливы по милости Кришны. И много чего по милости Кришны нам еще предстоит получить. Много милости. Даже Прабхупада, он так удивлялся, мне, сколько же милости я получил. Сколько я милости получил. А ведь я говорит, ничего не сделал. Вот такая милость, что... В сравнении с такой милостью, говорит, я ничего не сделал по папе. Но в конце концов он понял, что Кришна приходит к нему. Не просто какой-то же Вриндаван. И когда он это понял, когда его сердце таким образом очистилось, и Кришна стал проявлять свое сердце, он почувствовал. Это трансцендентный экстаз, это присутствие этих стоп. От этого голоса и поведения, от его игр. Это ты свои привязанности, растущие каждую секунду к этому мальчику, который не мог увидеть, но он видит сердце. И однажды он сделал рывок, он прыгнул в эту сторону, чтобы схватиться за стопы этого мальчика. Кришна успел прыгнуть в сторону. Мимо. Он играл с ним. Тогда он много о том же сказал, да, Кришна, ты можешь вырваться из моих рук. Но ты не можешь вырваться из моего сердца. Чистое сердце. Он так прославляет его. Кришна приходит к нему, они общаются. Лично. И здесь история такова, что Индра тоже, он в результате просто опозорился этой лилой. Он просто был покрыт позором. Но смотрите, он прославляет Кришну. Проповедь, они преданы. И не сразу, может быть, Индра очистится, вот сейчас он в этом состоянии чистым, но позже все-таки он повторит свою ошибку, и, может быть, не раз. Когда Кришна захочет взять дерево Париджат, он снова набросится на него, он снова забудет об этом. То есть его еще преданное служение неустойчиво. У нас тоже не очень устойчиво. Иногда мы любим Кришну, иногда мы обижаемся на него. Я говорю, почему так? по закону все не так должно быть. Я имею право на вторую жену. Почему Кришна не благословляет меня? У Драупады было 5 мужей, у меня всего 3 муж. Иногда такие вещи приходят в голову кому угодно. Присутствие вожделения все переворачивается вверх ногами. Но даже в этой неразберихе Кришна остается в нашем сердце и направляется уже нас терпеливо. И что пропадет? Кришна все равно победит нас. Он все равно очистит. Он хари, он вор. Если кто-то так или иначе общается с Кришной, так или иначе успевает свои круги, так или иначе служит своему духовному учителю, он так или иначе обретется. Это факты, которые можно наблюдать. Тех преданных, которые долгое время в исконе, они все очищаются. Без исключения. Любой, кто остается в преданном служении, каким бы он ни был, с какими проблемами, достоинствами, недостатками, судьбой, он очищается. Вся наша жизнь — это очищение. Каждый день — это практика очищения. Трудное дело. И Кришна понимает, как трудное. Он знает нашу славу, нашу патру. Поэтому он приходит к этому читанию. Заливает нас милость в океан. За одну короткую жизнь столько всего. Мы больше никогда не будем с вами влачить какое-то жалкое существование. Возможно, будет трудно, возможно, еще что-то событие, но мы никогда не будем влачить жалкого существования. Мы всегда будем иметь эту милость Кришны. Процесс анартха неврити сопровождается этим чувством предания и восхищения. А иначе он бесполезен. Самоистязание не наш путь. Путь любви. Это то, что мы сегодня хотели сказать. Завтра тоже? Да? Завтра продолжим эту тему, если вы не против. Анартха неврити. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста?
Гуру Махарадж, вы сказали, что Бхагаватам гнев приводит к обиде, и затем идет падение на адские планеты. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что гнев приводит к иллюзии, потери разума, потери памяти, и затем... То есть это речь идет об одном и том же, и если да, то можно пояснить, как вот обида связана с вот этим участком иллюзия, потеря разума, потеря памяти?
Да, одно и то же. Мы можем называть гуну невежества по-разному. Гуна невежества имеет в себе много-много признаков. Например, потеря памяти — это невежество. Но болезнь — тоже невежество. Депрессия — тоже невежество. Обида — тоже невежество. Синонимы. Все об одной гуне говорит. Мы просто раскрыли ее какую-то грань другую. Потеря памяти может стать обидой, родиться как обида. Например, мы не понимаем, почему с нами так поступили. Нет памяти, нет осознания. Да. Обида. Да. Обида — это тоже потеря памяти. Или мы обижаемся надолго, забыв все хорошее в человеке в этом. Тоже потеря памяти. Если есть вопросы, активнее. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, что такое нравственная чистота, говорится в Бхагавад-гите? И что касается всех преданных, если мы можем, даже совершая плохие поступки, быть святыми, то о чем, о какой нравственной чистоте говорится в Бхагавад-гите?
Что такое нравственная чистота? Описать нравственность на санскрите, кто-то знает синоним? Нравственность. Нравственность — это этикет. Нравственное поведение — это поведение, соответствующее этикету. Суть этикета, мы помним, по-чтамски. Что такое суть этикета? Эссенция? Корень? Это искусство не причинять никому беспокойства. поведение, которое не причиняет беспокойства. А наоборот, увеличивает доверие и любовь. Это этикет. Или нравственное поведение. В корне нравственности уважение. Уважение означает внимание к окружающим людям. Это нравственность. Возможно, еще что-то можете дополнить, кто-то помнит, кто-то знает. Почему не очистить сердца?
Да, противоположной стороны. Вот. Противоположной
стороны. Да, да, да.
Но жалко, там же не сделано было, а то, что будет чистить людей.
Да, хороший, хороший момент. Кришна, все является Кришной. Кришна – это обстоятельства, в которых мы живем. Кришна – это ресурсы, которые мы имеем для жизни. Кришна — это мать, отец, близкие, все вокруг — это энергия Кришны. И есть также Бхагаван Сваям, сам Кришна, который этими энергиями повелевает, управляет, выше всех. И непосредственно Кришна, как Бхагаван Сваям, общается только с чистыми преданными. Посмотрите, даже Бхагавад-гиту он говорит только Арджуне. Заметили? А как же он заботиться о других посредством своих энергий. То есть та сторона была очищена в процессе битвы. А сердце Арджуны было очищено непосредственно словами Кришны, его обликом и дружбой. Бхагаван Сваям был перед сам Кришна. То есть Арджуна был таким преданным, великим преданным. И чем больше человек становится преданным, тем ближе он к Кришне становится. Посредством его энергии, которые приближают, привлекают его эти энергии. Больше и больше привлекают. Например, материальная природа не привлекает преданного. Но Кришна говорит, «Тавихе шигуна мои». Она непреодолима, она привлекательна, потому что это моя энергия. А преданного не привлекает. Потому что далеко от Кришны. По этой причине. Она покрывает его взор. Хочет убрать эту завесу. Он хочет другую энергию, который приближает Кришну, открывает Кришну. Он хочет Кришну непосредственно. Но чем больше человек забывает Кришну, тем больше привлекается его энергия, удаленными от него. Это тоже Кришна, но уже не Кришна. Кришна, не Кришна, говорит. Так и так, как используете? Можно и Кришну увидеть здесь, а можно и увидеть Кришну. Уже как захотите, но преданный ничего кроме Кришны не хочет, но Кришна сам общается. Потому что он личность. Личность. Да.
Карна же в прошлой жизни был демоном. Поэтому, значит, Кришна убивает все-таки на той стороне Калрау, потому что там много неблагочестивых.
Неблагочестивых?
Ну да, зачем это он Кришна все убивает? Или что гнева переселения? Благодарим, что гнева переселения.
Он благочестивых тоже убивает. Он потом, да, после Курукшетры, он также убрал династию Яду, все целиком. Даже династия Яду, они были благочестивыми, но все-таки они были воинами. И такое количество могущественных воинов тоже применяло землю. Он тоже устроил для них уход. Тоже устроил. Они тоже все должны были покинуть планету.
Пандавы после Курукшетры все попали в ад. Ну, не только по милости одного из них, а получили освобождение.
Я слышал, что это авторитетная история, но там есть одно «но», что пандавы увидели ад и другие уровни Вселенной, как бы проходя в духовный мир. Это была тоже лила, игра. Испытание для Юдхиштхиры было очередное. Игры мы относим. Не заслужили ни ада, ни рая, там говорится, они другие, они были не из этого мира вообще.
А, еще можно в нашем обществе сознания Кришны, люди, которые более-менее устоялись в этом обществе, зачастую люди начинают друг друга хлестать вайшнавским этикетом. Многих это отторгает, но многим это помогает. Вообще является ли это вайшнавским поведением?
Нет, это не вайшнавское поведение. Вайшнавский этикет не работает, если мы требуем его. Значит, подтверждение. Мы не имеем права требовать к себе вайшнавского отношения. Мы имеем право требовать от себя это. Но к себе мы не имеем права требовать ничего. Это не вайшнавский этикет в этом случае.
Бхагавад-гите Кришна побуждает Арджуну бояться позора. Он говорит, что его судят, если он откажется сражаться. И в то же время одновременно преданный иногда, бывает так, что преданный боится, что его судят, и он готов защищаться постоянно, и это выглядит как какая-то нарка. Но как это правильно понять, как разделить себе эту нарку, что это за нарка такая, когда человек преданный готов постоянно защищаться, оправдываться и боится, что его судят постоянно.
Да, это анартха. Если мы защищаем себя, это анартха. Так и есть. Если вас осуждают, вы должны немедленно признать это. Немедленно нужно признать это и извиниться. А потом, когда дадут слово и готовы будут вас слушать, можете что-то еще объяснить, что не все так было. Это когда люди готовы уже будут после вашего признания слушать вас. Нельзя защищаться слепо. Только потому, что меня в чем-то обвиняют, или упрекают, или нападают. Это не вайшнавское поведение. С чего начинается момент? Самосознание себя? Обычно начинается с того, что мы слышим о душе, от чистых преданных или священных писаний, с верой. А непосредственно он начинается с обнаружения в себе недостатков. Процесс самосознания включает в себя также понимание своей материальной стороны. Мы говорим, душа, это чистая, трансцендентная. Мы напитываемся этим слушанием, этим настроением. Потом смотрим, где душа. А там глубокий древних змей. Это самосознание, начало. Но сначала милость должна быть, потому что иначе, если мы сразу это увидим, мы не сможем ничего делать. Милость. Мы чувствуем, что мы душа, по милости Кришны, слушает просто. Испытываем это счастье. Но постепенно мы будем более серьезными становиться, еще более серьезными. Более адекватными, что ли так. Выражения лиц преданных меняются год за годом. Преданные уже лучше себя знают, познали уже больше. Ну, это серьезно, правда же? Более старшие преданные, более серьезные. более адекватные, более добрые становятся к другим. Это самосознание. Процесс самосознания. Бога мы можем понимать всегда, каждый день. Кришна не зависит от нашей анарты. Просто ли вы свои круги читаете внимательно, в принципе, соблюдаете, занимаетесь служением, вы всегда будете чувствовать, что Кришна рядом. Всегда рядом. Он не зависит. В этом наша удача, что мы свою жизнь связываем с Кришной. Когда вы задали вопрос, вы улыбались очень.
Первое, что пришло в голову, в этом сравнении.
Поэтому вы не похожи на того, кто ведет очень жалкое существование. Преданные тоже. Хотя преданные они делают вид иногда, что у них такое жалкое существование. Они могут тоже имитировать свое несчастье. Но если немножко попеть киртан, вот, поговорить на чистоту, потом еще принести просад, и все будут счастливы. Никакого жалкого существования. Преданные не могут влачить жалкое существование. Жалко означает, что у человека нет никаких шансов, а он гордится еще. Жалкое существование. Достойное сожаление. Его глупость, его положение очень плохо. Нитья-бадха. Вот что это такое. Он вечно обусловлен.